Она все еще продолжала делать это, когда 20 минут спустя перед домом остановилась скорая. Она не подпускала Вика к телу. Когда он подходил ближе, она скалила зубы и беззвучно рычала на него. Он же, доведенный горем и страхом почти до полного безумия, все же нашел в себе силы войти в дом Кэмберов через дверь на крыльце, к которой так долго и бесплодно стремилась Донна, и позвонить в полицию. Когда он вернулся, Донна все еще не прекратила своих попыток. Он пошел было к ней, потом подошел к Пинто и заглянул туда еще раз. Сердце у него сжалось. Неужели они просидели в этой душегубке больше 2 дней? В это было невозможно поверить. В багажнике он нашел дырявое покрывало и прикрыл им обезображенное тело Баннермана. Потом сел на траву и стал смотреть на дорогу номер 3. Водитель скорой и 2 санитаров погрузили тело шерифа в машину и подошли к Донне. Она оскалилась на них. Ее запекшиеся губы беззвучно повторяли: «Он жив, жив!» Когда один из санитаров попробовал ее увести, она его укусила. Впоследствии ему пришлось пройти курс лечения от бешенства. Санитары в растерянности отступили. Вик все еще сидел на траве, глядя на дорогу. Водитель принес шприц. Короткая борьба. Шприц сломался. Тед лежал на траве, все такой же неподвижный. Мертвый. Подкатили еще 2 машины. Это была полиция. На одной из них приехал Роско Фишер. Когда ему сказали, что шериф Баннерман умер, Роско начал плакать. 2 других полицейских подступили к Донне. Новая борьба, и, наконец, 4 здоровых мужчин, потных и запыхавшихся, смогли оторвать Донну от тела сына. Она беззвучно кричала, что-то мотая головой. Принесли 2 шприц и сделали ей укол. Потом они подошли к Теду, который лежал на траве, и накрыли его простыней. Увидев это, Донна рванулась, высвободила 1 руку и начала бешено бить всех вокруг себя. «Донна», — сказал Вик, вставая, — «Донна, дорогая, уже все. Поехали, поехали отсюда». Она, не слыша, вырвалась и побежала не к сыну, а туда, где лежала сломанная бита. Она подняла ее и опять принялась колотить труп собаки. Мухи взвелись вверх зеленоватым облачком. Звук биты, бьющийся о тело, был жутким, как звуки рубки мяса. Тело Куджо при каждом ударе слегка подпрыгивало. Полицейские пошли вперед. «Не надо», — тихо сказал санитар, и скоро Донна просто уснула. Бита Бретта Кэмбера выпала у нее из рук. Скорая уехала 5 минут, завывая сиреной. Вику тоже предложили сделать укол для успокоения нервов, мистер Трентон, и он согласился, хотя и без того был спокоен. На упаковке шприца он прочитал название фирмы «Апджон».
«Мы делали им рекламу», — сообщил он санитару.
«Да?»
— с опаской спросил тот. Он был совсем еще молод и боялся, что его вот-вот стошнит. Он никогда еще не видел такого. Одна из полицейских машин ждала Вика, чтобы отвезти его в больницу.
«Подождите минутку», — попросил он.
Полицейские кивнули. Они тоже смотрели на Вика Трентона с опаской, будто ожидая подвоха. Он открыл 2 дверцы Пинто. Пес порядочно поработал здесь. Он нашел рубашку Донны, сумочку, обертки от Slim Jim на полу и термос Теда, воняющий прокисшим молоком. Корзинку для ланча. При виде каждой вещи его сердце прыгало в груди, и он старался не думать о будущем, если у него вообще еще могло быть какое-то будущее. Потом он нашел тапочку Теда.
«Тедди», — подумал он. «Как же так?»
Ноги его подкосились, и он тяжело опустился на сиденье.
Но почему? Почему все это случилось? Как цепь невероятных совпадений могла привести к подобному? Внезапно голова его начала трястись, по щекам покатились слезы, и он вытер их рукой. Ведь кроме Теда, Куджо убил еще троих. Были ли у того полицейского, которого он накрыл покрывалом, жена и дети? Наверное. Если бы я приехал раньше, если бы я не спал. Я ведь был уверен, что это Кэмп. Уверен. Если бы я приехал на 15 минут раньше, если бы я не болтал так долго с Роджером, что мне теперь делать? Как жить дальше и не сойти с ума? Что будет с Донной? Приехала еще одна полицейская машина. Вышедший из нее человек в форме что-то сказал полицейским, которые ждали Вика. Один из них подошел к нему.
«Мистер Трентон, я думаю, нам пора. Квентин сказал, что сюда едут репортеры. Вряд ли вы захотите сейчас видеть их».
«Да», — сказал Вик, поднимаясь с места. В этот миг он заметил что-то желтое на сиденье Теда. Листок бумаги. Он развернул его и увидел слова от монстров, которые сам сочинил, чтобы успокоить Теда. Листок был смят и пропитался потом. Слова читались с трудом. «Монстры, уходите отсюда! Вам нечего здесь делать! Уходите, монстры, из-под кровати, Теда! Вы не сможете там спрятаться! Уходите, монстры, из шкафа, Теда! Он слишком мал для вас! Уходите, монстры, от окна, Теда! Вам не на чем там висеть! Уходите, вампиры и оборотни! И дальше читать он не мог. Его душили слезы. Он скомкал листок и бросил его в сторону мертвого пса. Сентиментальная ложь, фальшивая, как клубничный оттенок этой проклятой каши. Все ложь. Мир полон монстров, и они всегда, в любую минуту, могут наброситься на безвинных и беспомощных. Он позволил усадить себя в машину. Его увезли, как до того увезли Джорджа Баннермана, Теда Трентона и Донну Трентон. Через некоторое время на грузовике приехала ветеринарша. Она взглянула на мертвого пса, натянула длинные резиновые перчатки и ловко отпилила голову собаки небольшой циркулярной пилой. Полицейские отвернулись. Голову она сунула в белый пластиковый мешок. Позже ее отвезли для исследования в государственную инспекцию. Так не стало Куджо. Без четверти четыре того же дня Холли позвала Черити к телефону. Она выглядела очень встревоженной.
«Кажется, это какой-то начальник», — сказала она.
Полчаса назад Брэд повел своего малолетнего кузена в парк, слушая по дороге его бесконечную болтовню. Поэтому в доме было тихо, слышались только голоса двух женщин, вспоминающих доброе старое время. Время, когда их отец в своей широкополой шляпе возил сено, однако они не вспоминали, как он нещадно лупил их за каждую провинность, действительную или мнимую. Когда они бегали в кино в Лисбон смотреть молодого Элвиса. Когда они возвращались из школы, и Ред Тиммингс все пытался поцеловать Холли. Они не вспоминали и то, что Ред в 62-м году лишился руки, оторванной его же собственным трактором. Прошлое, как и шкаф, не следует залезать слишком глубоко. Там всегда может прятаться монстр, готовый укусить тебя. Черити дважды пыталась сказать Холли, что им с Бреттом нужно уехать, но так и не смогла придумать, как сделать это так, чтобы не обидеть хозяйку. Теперь все это забылось. Она взяла трубку, чувствуя легкую тревогу. Всякие неожиданные звонки во время отпуска вселяют тревогу, особенно официальные.
«Алло?» — сказала она.
Холли видела, как лицо сестры белеет, и слышала, как та говорит.
«Что? Что? Нет, нет, это какая-то ошибка. Я говорю вам, это...»
Она замолчала, слушая. Что-то ужасное случилось в Мэне. Холли видела это по лицу сестры, хотя не слышала ничего, кроме неразборчивого бормотания на другом конце провода. Плохие новости из Мэна. Для нее это было привычно. Хорошо было сидеть с Черити в нагретой солнцем кухне, пить чай и говорить о том, как они когда-то бегали в кино. Хорошо. Но это не меняло осознание того, что с тех пор случилось очень много плохого. Как она однажды разорвала юбку, и как одноклассницы смеялись. Как чистила картошку до помутнения в глазах. Как Ред Тимминс, они избегали говорить о его руке, и Холли никогда не признавалась, что обрадовалась, когда с ним это случилось. Как он швырнул в нее зеленым яблоком и разбил нос. Как она плакала, а он гоготал. Она помнила гнусный запах возле их дома в жаркие дни. Пахло дерьмом. Плохие новости из Мэна. И она почему-то всегда знала, что Черити обречена на такую жизнь до конца своих дней. Они не виделись 6 лет, но казалось, что прошло 16. Лицо ее покрылось морщинами. Груди отвисли, это было заметно даже под лифчиком. Взгляд стал каким-то безысходным. И хуже всего, что она смирилась с такой жизнью и для своего сына. Холли с горечью думала, что для туристов Мэн — чудесный край отпусков. Но для тех, кто там родился, каждый день — это плохая новость. Вот еще какие-то подоспели. Черити, наконец, повесила трубку. Она сидела, глядя прямо перед собой.
«Джо умер», —
сказала она вдруг. У Холли перехватило дыхание.
«Зачем ты приехала?» — хотелось ей крикнуть. «Зачем ты привезла все это с собой?»
Вместо этого она промямлила.
«Ох, дорогая, что ты говоришь?» Это звонил какой-то Мессон из Агасты, из департамента юстиции. Это какая-то катастрофа?
Черити взглянула прямо на нее, и Холли была шокирована. Казалось, что ее сестра только что услышала хорошую новость. Даже морщины у нее на лице разгладились. Если бы она увидела лицо Черити Кэмбер, когда она выиграла в лотерею, то она бы все поняла.
«Черити!»
«Это пес», — сказала Черити. «Это Куджо».
«Пес?»
Сначала Холли не могла уловить никакой связи между псом Кэмберов и смертью Джо. Потом догадалась, вспомнив раздробленную руку Реда Тимминса.
«Как пес?»
Прежде чем Черити успела ответить, на дворе послышались веселые голоса, высокий, захлебывающийся Джима-младшего и более низкий, снисходительный Бретта. И теперь лицо Черити, наконец, изменилось.
«Бретт», — проговорила она, — «о, господи, Холли, как мне сказать ему, что его отец мертв?»
Холли не отвечала. Она только беспомощно смотрела на сестру.
«Бешеный пес убил 4 человек. Трехдневное царство кошмара», — гласил заголовок в вечерней портландской «Ивнинг Экспресс». Ниже — мелким шрифтом. «Единственный выживший находится в тяжелом состоянии». На следующий день в пресс Геральт. «Отец рассказывает об отчаянной борьбе матери за жизнь сына».
И в других газетах.
«Врачи опасаются за здоровье миссис Трентон».
«Псу не делали прививки».
Через 3 дня сообщения переместились на другие страницы.
«Врачи обвиняют взбесившуюся лисицу или енота».
Все завершилось сообщением, что Вик Трентон не намерен возбуждать иск в отношении оставшихся членов семьи Кэмберов, которые, как было сказано, пребывают в состоянии шока. Вскоре история забылась. Вспышки бешенства в центральном Мэне, которые опасались специалисты, так и не произошло. В отчетах случившееся фигурировало как прискорбный, но единичный случай в Касл-Роке. Донна Трентон пролежала в больнице почти 4 недели. Она прошла курс лечения без особых затруднений, но из-за серьезности болезни и из-за глубокой депрессии ее долго не хотели выписывать. В конце августа Вик отвез ее домой. Они весь день провели дома. Вечером, сидя у телевизора, но не глядя на экран, Донна спросила его про Эд Уоркс. «Все в порядке», — сказал он. «Мы прикончили профессора. Теперь разрабатываем новую рекламную кампанию». Это было не совсем верно. Разрабатывал Роджер. Вик приезжал в офис 3-4 раза в неделю и в основном ничего там не делал. «Хотя Шарп вряд ли станет держать нас у себя дольше 2 лет. Роджер был прав. Но мы что-нибудь придумаем».
«Хорошо», — сказала она.
Теперь у Донны были периоды просветления, когда она казалась такой же, как раньше, но она почти все время молчала. Она потеряла в весе 20 фунтов, и все платья на ней висели. Она посмотрела на экран и потом повернулась к нему. На глазах у нее были слезы.
«Донна», — сказал он, — «малышка».
Он бережно обнял ее и так держал. Ее тело казалось оцепеневшим, и кое-где он ощущал выступы костей.
«Мы сможем жить здесь», — всхлипывала она. «Вик, мы сможем жить здесь».
«Не знаю», — сказал он. «Я думаю, придется попробовать».
«Может, я хотела спросить... сможем ли мы жить вместе? Если ты скажешь нет, я пойму. Правда, пойму».
«Я ничего не хочу более отчаянно, чем остаться с тобой. Может быть, когда я получил эту записку Кэмпа, я так не думал, но это было недолго. Я люблю тебя и всегда буду любить».
Она тоже обняла его и крепко прижала к себе. За окном поливал летний дождь, по полу скользили серые тени.
«Я не смогла спасти его», —
сказала она, все еще всхлипывая.
«Не смогла. Я все время про это думаю. Если бы я раньше добралась до двери или подобрала эту биту... А когда я набрала сил, все уже кончилось. Он умер».
Он не стал объяснять ей, что вряд ли она справилась бы с Куджо, прежде чем болезнь окончательно ослабила его. Вряд ли он позволил бы ей даже подойти к крыльцу или к этой бите. Он чувствовал, что ей это не нужно.
«Я тоже не смог его спасти».
«Ты?
Я ведь был уверен, что это Кэмп. Если бы я приехал раньше, если бы я не спал...»
«Нет»,
— сказала она мягко.
«Да, я виноват, как и ты, поэтому нам нужно простить друг друга и жить дальше».
«Я чувствую его в каждом углу».
«Я тоже».
Они с Роджером сдали все игрушки Теда в армию спасения. После этого они молча пили пиво в соседнем кафе. Вернувшись домой, Вик сел на кровать Теда и рыдал, пока не выплакал все слезы. Он в тот момент хотел умереть, но не умер и даже поехал на другой день на работу.
«Свари лучше кофе», — он провел рукой по ее спине. «А я затоплю камин. Что-то холодно».
«Ладно», —
Она встала.
«Вик!»
«Что?»
«Я тоже люблю тебя».
«Спасибо. Сейчас это очень важно для меня». Она едва заметно улыбнулась и вышла. И они пережили этот вечер, хотя Тед был мертв. Они пережили еще много таких вечеров. Осенью, когда начали опадать листья, им было уже немножко легче. Немножко. Она старалась не выдавать волнения. Когда Брэд пришел из сарая, отряхивая снег с ботинок, и вошел в кухню, она сидела за столом и пила чай. Какое-то время он молча смотрел на нее. За эти месяцы он вытянулся и похудел. Отметки его за первую четверть были не такими хорошими, как раньше. К тому же он дважды дрался в школьном дворе, все по поводу той летней истории. Но отметки за вторую четверть были уже лучше.
«Мама, что?» «Альва принес». «А ему сделали уколы?»
Это был первый вопрос, который Брэд задал, даже не раздумывая.
«Говорит, сделали. Альва не хотел, но я уплатила ему по счету ветеринара. $9. От чумки и от бешенства. Если ты откажешься, он вернет деньги».
Деньги были теперь для них очень важны. Она порой думала, что им придется продать дом. Страховка оказалась совсем небольшой. В Каско-банке ей объяснили, что эти деньги вместе с остатками выигрыша будут выплачиваться им с процентами в течение 5 лет. Ей пришлось устроиться на единственное в Касл-Роке предприятие, в отдел упаковки и рассылки. Продажа инструментов Джо, включая злосчастный мини-кран, принесла еще $3000. Поэтому они смогли кое-как продержаться. Конечно, можно было продать дом и снять жилье в городе, но Брэд этого не хотел, и они остались здесь.
«А как его зовут?» — спросил Брэд. «Пока никак. Он еще маленький». «Породистый?» «Да», — сказала она и улыбнулась. «Альва сказал, что это гончая».
Он тоже улыбнулся, довольно тревожно. Но это было лучше, чем полное отсутствие улыбки.
«Если он нагадит, будешь убирать сам», — предупредила она. «Ладно».
Он собрался уходить.
«Так как ты его назовешь?»
«Пока не знаю».
Долгая пауза.
«Я подумаю».
Ей показалось, что он вот-вот заплачет, но она не стала его утешать. Он уже большой, а большие мальчики не любят, когда мать видит, как они плачут. Он вышел и принес щенка в дом. Он так и оставался безымянным до весны, пока к нему сама не пристала кличка Вилли. Это был маленький, жизнерадостный, короткошерстный пес, и кличка очень ему подходила. Той же весной Черити повысили зарплату. Она стала откладывать по $10 в неделю. Бретту на колледж. Вскоре после страшных событий во дворе Кэмберов останки Куджо кремировали. Пепел отвезли на завод удобрений в Агасте. Никто уже не помнил, что он всегда старался быть хорошим псом и слушался хозяина, хозяйку и мальчика. Он умер бы за них, если понадобилось. Он никогда не хотел никого убивать. Им просто овладело нечто. Судьба или рок, или просто болезнь, называемое бешенством. Его желания никто не спрашивал. Маленькую пещеру, куда Куджо загнал кролика, так никто и не обнаружил. Летучие мыши почему-то покинули ее. Кролик не смог выбраться и умер медленной, мучительной смертью. Его кости, насколько я знаю, смешались с костями других маленьких животных, имевших несчастье попасть туда. Вот и все. Я вам скажу, чтоб знали вы и помнили всегда, что есть и у собак свой рай, и он ушел туда.
Народная песня.
Сентябрь 1977, март 1981. Читал Игорь Князев.